Выигрыш под маской потери. Искусство – акт организации времени. «Посмотри на это вот так», – говорит нам произведение искусства. «Вот так я это вижу». Как считает моя остроумная подруга, писательница Эва Бабиц, все дело в раме. Ее утверждение особенно верно, когда речь идет о творческих потерях. Каждая потеря может оказаться потенциальным приобретением. Все дело в обрамлении. Каждое окончание – это начало чего-то нового. Мы все об этом знаем, но обычно забываем, горюя о чем-то. Ошеломленные потери мы, ясное дело, сосредоточиваем внимание на том, что осталось позади, на утраченной мечте о том, какие плоды принесет наша работа и как радостно ее примут. Нам же просто необходимо сосредоточиться на том, что впереди. Это не так уж просто. Мы совершенно не представляем, что именно нас ждет. К тому же, если настоящее заставляет нас страдать, то и будущее мы связываем с неминуемой болью. Выигрыш под маской потери – очень сильное средство для творческого человека. Чтобы прибегнуть к нему, задайте себе вопрос в лоб. Чем эта потеря может мне пригодиться? Куда она направляет мою работу? Ответы удивят вас и заставят почувствовать себя свободнее. Вся штука в том, чтобы переплавить боль в энергию. Ключ к этому – знать, доверять и вести себя так, будто и правда нет худа без добра. Надо только посмотреть на произведение с другой стороны или войти в другую дверь, которую до этого вы обходили стороной. Чтобы поймать мячик, нужно хотеть его поймать, сказал однажды режиссер Джон Кассаветес молодому коллеге. Услышав это, я поняла его слова как «перестань жаловаться на то, что тебя бросает из стороны в сторону, и тянись, дотягивайся до того, чего по-настоящему хочешь». Я пыталась следовать этому совету. Годами я играла в студийную рулетку. Не раз мои сценарии покупали, но не ставили. Не раз и не два превосходные работы томились на полках киностудий, оказываясь жертвой вращающейся студийной двери. Ходовые фильмы умирали за одну ночь, только не в моем режиссерском сердце, которое обливалось кровью. «Ничего не поделаешь», — не раз говорили мне. «Если хочешь, чтобы твои сценарии ставили, сначала нужно подать себя как писателя, и тогда, если один из твоих сценариев запустят в производство, если фильм окажется успешным, и если общая ситуация немного улучшится, тогда, может быть, тебе удастся попробовать себя в роли режиссера». Я прислушивалась к этой народной мудрости очень долго, переживая потерю за потерей, создавая сценарий за сценарием. Наконец, мое терпение лопнуло, и я начала искать другие двери, через которые раньше отказывалась проходить. Я решила просто поймать мячик и стала независимым режиссером. Я покинула Голливуд, переехала в Чикаго, купила подержанную камеру и на деньги, полученные за сценарий телесериала «Пороки Майами», сняла собственный художественный фильм, романтическую комедию в стиле 40-х годов. Вся картина обошлась мне в 31 тысячу долларов и смотрелась совсем неплохо. А потом вдруг кто-то позарился на мои кассеты со звукозаписью. Я все-таки закончила фильм, продублировав его целиком. Да, можно было с ума сойти, но я всего лишь брала пример с Кассаветеса. Результат моих усилий разошелся в прокате и получил хорошие отзывы за рубежом. А еще очень многому научил меня. Именно потому, что я спрашивала «как?», а не «почему я?». Теперь у меня на счету был первый собственный скромный художественный фильм. Это могло бы произойти, даже если бы я не взяла все в свои руки. Но могло бы и не произойти. С 1974 года я в поте лица трудилась как сценарист. Я писала и продавала художественные и документальные, полные короткометражные фильмы и телесериалы. Я сняла один художественный фильм и полдюжины короткометражных. Менее заметной была моя работа над редактированием сценариев, отмеченная в титрах или нет, за деньги или по любви. Вдобавок, я написала более 100 статей, интервью, заметок о фильмах, тенденциях, эстетике, когда усердно работала для таких изданий, как Rolling Stone, New York Times, Village Voice, New York, New West, Los Angeles Times, Chicago Tribune и более всего для American Film, где много лет была вторым редактором. Короче, я отдала дань любимому виду искусства. Откуда взялось такое гидроголовое многообразие? Дело в том, что я люблю кино. Люблю его снимать и не хотела, чтобы неудачи сбили меня с пути. Я научилась, пережив потерю, спрашивать себя, что дальше, а не почему я. Каждый раз, когда я спрашивала себя, что же теперь делать, я продвигалась вперед. Каждый раз, когда окончательным ответом было «нет», я останавливалась и застревала. Я убедилась, что залог успешной карьеры – самосовершенствование и выбор. Судьбы долго и плодотворно работающих мастеров подтверждают этот вывод. Известный видеографик Ширли Кларк начинала карьеру как танцовщица. Впервые она попробовала себя в роли режиссера, чтобы создать хотя бы несколько грамотных фильмов о танце. Получив широкую известность как первоклассный режиссер в Европе и Америке, а также приглашение на американские киностудии, Кларк стала первым американским режиссером, снявшим картину в Гарлеме, исследовавшим возможности ручной камеры. Джон Кассавитес, Мартин Скорсезе и Пол Шредер говорят о Ширли как о главном генераторе идей в кино. Увы, она была женщиной и жила в трудное время. Когда ее доходы от кино начали иссякать, она стала одним из первых видеохудожников и работала с Сэмом Шепардом, Джозефом Паппом, Арнеттом Колманом. Кларк хорошо знает, что в движущуюся мишень сложнее попасть. Когда на одном направлении она заходила в тупик, то, недолго думая, находила иной путь. Аналы кинематографа изобилуют подобными примерами. Элия Казан, оказавшись в опале как режиссер, начала писать романы. Джон Кассавитес, сам блестящий актер, играл в кино, чтобы заработать денег для собственных фильмов, слишком нестандартных, по мнению голливудских киностудий. Если они не хотят делать из этого фильм, то его сделаю я, говорил Кассавитес. И поступал, как говорил. Не позволяя себе заходить в творческий тупик, он искал другие двери. У нас не было бы возможности наслаждаться прекрасным сериалом «Сказочный театр», если бы актриса-продюсер Шелли Дюваль сидела дома и жаловалась на неудачи в актерской работе, вместо того, чтобы обратить свою энергию в другое русло. Надпись на стенах лагерей военнопленных, по слухам, в вольном переводе, гласила: «Не дай ублюдкам себя сломить». Художники, которые верны этому закону, выживают и процветают. Секрет здесь в действии. Боль, из которой сразу же не извлекают заряд энергии, стынет в свинцовом сердце, а тогда любой поступок совершить тяжело. Столкнувшись с потерей, немедленно сделайте что-нибудь, чтобы поддержать своего внутреннего художника. Даже если все, что вы решитесь, будет покупкой букета тюльпанов и блокнота для эскизов, своим действием вы скажете: «Я осознаю тебя и твою потерю. Обещаю тебе достойное будущее». Как всякому ребенку, вашему художнику просто необходимо, чтобы мама ласково приговаривала: «Ой, должно быть тебе очень больно. Не расстраивайся. Хочешь, дам тебе что-то вкусненькое, спою колыбельную, пообещаю что-нибудь хорошее». Один мой друг, режиссер, рассказывает, что в худшие свои вечера, накануне премьеры нового фильма, когда ожидает крушения карьеры и уверен, что больше никогда не возьмется за работу, сидя один в темноте, он так успокаивает себя перед сном: «Если я не могу снимать на 35 миллиметров, то все равно могу перейти на 16. Если и на 16 я не способен, тогда придется снимать видео. А если не видео, остается Супер 8». Возраст и время. Продукт и процесс. Вопрос. Знаешь, сколько мне будет лет, когда я наконец научусь играть на фортепиано? Ответ. Столько же, сколько будет, если не научишься. Я слишком стар для этого, как и у меня на это нет денег. Очередная великая ложь, которой мы пользуемся, чтобы воздержаться от дальнейшего анализа и оставаться в творческом тупике. Я слишком стар, говорим мы себе, стремясь избежать переживаний, связанных с ударами по самомнению, неминуемыми для новичков. Я слишком стара, чтобы поступить на режиссерский факультет, говорила я себе в 35. Когда я на него поступила, то обнаружила, что и правда старше своих однокурсников на 15 лет. А еще я обнаружила, что у меня было намного больше жажды творчества, больше жизненного опыта и выше скорость обучения. Теперь, когда мне представилась возможность самой преподавать на таком же факультете, я вижу, что часто моими лучшими студентами становятся те, кто начал довольно поздно. «Я слишком стар, чтобы быть актером», часто жаловались мои студенты, не без доли артистизма. И они не всегда были рады услышать, что это не так. Блестящий актер Джон Махони попробовал себя в этой профессии. Сегодня, через 10 лет с начала успешной карьеры, он занят на 3 фильма вперед и работает с лучшими режиссерами мира. «Я слишком стар, чтобы быть писателем» – еще одна распространенная жалоба. В ней нет ничего, кроме себелюбивой чепухи. Реймонд Чандлер начал публиковаться, когда ему было далеко за 40. Превосходный роман «Жюль и Джим» был создан писателем, разменявшим 8-й десяток. «Я слишком стар» — это всего лишь тактика уклонения. Ее всегда применяют для того, чтобы избежать встречи со страхом. А теперь давайте посмотрим на другую сторону медали. «Я смогу позволить себе попробовать это, когда выйду на пенсию». Любопытная разновидность все того же стремления сохранить высокое самомнение. Современная культура прославляет молодежь и предоставляет ей свободу экспериментировать. Пожилыми она пренебрегает, но все-таки оставляет им право быть немного не в своем уме. Многие творческие люди, застрявшие в творческом тупике, убеждают себя, что они и слишком стары, и слишком молоды, чтобы следовать за своей мечтой. Будь они свихнувшимися стариками, они бы попробовали. Будь они молодыми и глупыми, тоже. В любом случае, некоторые сумасшествия – необходимое условие для творческого порыва. Мы не хотим показаться чокнутыми. А проба чего-то подобного, что бы то ни было, в таком возрасте, каким бы он ни был, непременно покажется сумасбродством. Да, может и так. Творчеством занимаются в мгновение настоящего, и это мгновение не имеет времени. Мы понимаем это, когда начинаем процесс творческого возрождения. Я снова почувствовал себя ребенком, наверняка говорили вы, после удачного творческого свидания. Дети непосредственны и безотчетны. Мы, оказавшись в творческом потоке, тоже. Сколько времени мне понадобится, чтобы научиться этому? Спрашиваем мы себя, стоя на обочине желанного творческого пути. Может быть, год, чтобы добиться мастерства, раздается ответ. Как сложится? Застрявшим в тупике художникам год, а то и несколько, может показаться целой вечностью. Но все дело в нашем самолюбии, которое играет с нами злую шутку, отговаривая браться за дело. Вместо того, чтобы позволить себе творческие странствия, мы сосредоточиваем внимание на продолжительности путешествия. «Это так долго», — говорим мы себе. Может быть, однако каждый день всего лишь еще один день, проведенный в движении. А если это движение направлено к нашей цели, тогда оно доставляет нам и огромное удовольствие. В основе анорексии, как уклонения от творчества, лежит отрицание процесса. Нам нравится сосредоточиваться на мастерстве, которым мы уже овладели, или на произведении искусства, которое уже создали. Такое внимание к окончательному продукту пренебрегает тем, что творчество базируется на делании, а не на сделанном. «Я пишу пьесу» звучит куда более волнующе, чем «я написала пьесу». Пусть второе обычно льстит самолюбие. Я беру уроки актерского мастерства намного интереснее, чем когда-то я брал уроки актерского мастерства. В некотором смысле творческий процесс никогда не подходит к концу. Невозможно научиться играть на сцене, потому что всегда есть чему еще учиться. Вероятно, нельзя закончить и съемку фильма, потому что вам всегда будет хотеться что-нибудь доделать и переделать, даже годы спустя. Если продолжать работать, вы будете знать, что могли бы сделать, и что делать дальше? Это не значит, что выполненная работа ничего не стоит. Совсем наоборот. Это значит только то, что делать работу значит намечать для себя путь к новой и более совершенной работе в будущем. Когда мы сосредоточены на процессе, наша творческая жизнь сохраняет ощущение приключения. Когда же внимание обращено на конечный продукт, творческая жизнь может казаться бессодержательной и глупой. Мы наследуем одержимость результатом и убеждение, что цель творчества – производить законченные изделия от нашего потребительски настроенного общества. Такая установка загоняет все больше людей в творческий тупик. Как практикующие художники, мы иногда хотим поэкспериментировать с новой творческой идеей, но не знаем, куда она нас ведет. Мы беспокоимся, как это отразится на нашей карьере. Зацикливаясь на необходимости представить что-то в доказательство наших усилий, мы часто смиряем собственное любопытство. Каждый подобный поступок закрепляет нас в творческом тупике. Ссылка на возраст как препятствие на творческом пути тесно связана с вредоносным мышлением, нацеленным на готовый продукт. Мы сами устанавливаем подходящий возраст для определенных событий. Окончание вуза, поступление в институт, написание первой книги. Это искусственные рамки. Наше эго требует от нас завершить что-то, когда в действительности мы хотели бы начать что-то новое. Если бы я не думал, что буду похож на идиота, сидя рядом с молодыми ребятами, то решился бы пойти на курсы импровизации. Если бы мое тело было хоть немного похожим на то, каким оно было 20 лет назад, я бы записалась в школу танцев. Если бы я не думала, что семья будет считать меня старым дураком и козлом, я бы снова начал играть на фортепиано. Я еще помню кое-что с музыкальной школы. Если все эти отговорки потихоньку теряют свою убедительность для вас, тем лучше. Спросите себя, не пользовались ли вы сами аргументами такого рода? А потом задайте вопрос, сможете ли вы набраться скромности и заняться чем-нибудь вопреки тому, что говорит ваше самолюбие? Благо быть новичком – всегда наилучшая молитва творческого человека. Скромность и открытость новичка ведут к поиску новых открытий, а этот поиск – к достижениям. Все начинается сначала, с первого робкого шажка.